С новостями нас знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 23 ноября, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема сегодняшней программы. В Москве проходит съезд политической партии «Патриоты России» и конференция демократических сил. Вас ждут актуальные интервью и репортажи, обзор американских еженедельников, исторический календарь на будущую неделю, рубрики «Ключевое слово. Городская тема». Все это в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». В Москве сегодня утром начал работу 8-й внеочередной съезд политической партии «Патриоты России». Ожидается, что на нем будет принято решение о реорганизации партии. Как проходит форум, какие вопросы рассматриваются на нем, возможно, есть уже какие-то принятые решения. Об этом мы узнаем от моего коллеги Мумина Шакирова, который сегодня работает на съезде и выходит на связь со студией. Здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте. Я нахожусь в Измайловском комплексе. Около 200 человек собрались здесь, в зале «Москва», чтобы завершить процесс формирования новой конфигурации партийно-политической системы. То есть речь идет о том, что патриоты России объединятся с Российской партией мира и единства. Точнее, Российская партия мира и единства, которую возглавляет Саша Малатова, присоединится к политической партии патриоты России, которую возглавляет Геннадий Семигин. Позиционирует себя это движение как левое. И, естественно, с главным докладом выступил лидер партии Семигин, который предложил дальнейшую демократизацию политической системы, то есть отмены подписи на выборах, введение отчетов как системы для всех чиновников, восстановление смешанной системы формирования Госдумы и переход на прямое избрание членов Совета Федерации сроком на 5 лет. Естественно, я беседовал с Сажем Малатовой, она 12 лет возглавляла партию Российскую партию мира и единства. Для нее это решение войти в партию «Патриот России» было очень тяжелым. Она в интервью «Радио Свобода» сказала о том, что одной ей и ее сторонникам очень сложно конкурировать на этом политическом пространстве, когда нет доступа к средствам массовой информации, отсутствует стабильное финансирование. И эта мера, как я понял, вынужденная, но она с оптимизмом смотрит на будущее и надеется, что в дальнейшем ей удастся уже в рядах патриотов России работать на политической арене России. Что еще интересно, то что патриоты России критикуют власть, правительство, но при этом персонально не критикуют премьер-министра Владимира Путина и, естественно, поддерживают президента России Дмитрия Медведева. И цитаты из его последнего послания к Федеральному собранию приводились очень часто. Марина?
Скажите, пожалуйста, Мумин, в повестку съезда вынесен такой вопрос, как о развитии социально-экономической и политической ситуации в стране сейчас именно в этот период кризиса. Рассматривался уже этот вопрос или планируется рассмотреть его?
Конечно, естественно, говорилось и о финансовом кризисе, и, конечно, в первую очередь вина лежит на Америке, точнее говоря, на ипотечном кризисе, об этом говорит каждый выступающий, но считает, что и правительство тоже несет за это ответственность, и Патриот России предлагают вот те деньги, которые выделяет правительство, то есть те деньги, которые из резервного фонда идут банкам, они считают, что эти деньги напрямую должны идти на развитие малого и среднего бизнеса, и считают, что это очень важно, чтобы возрождать правительство и перейти к инновационной системе, инновациям в экономике, простите. Они вот как раз это критиковали, и, естественно, реформа жилищно-коммунальной системы и ряд других социальных мер, которые они считают наиболее важными. Марина?
Спасибо большое, Мумин. Это был Мумин Шакиров, который сегодня работает на 8-м внеочередном съезде политической партии «Патриоты России». В Москве также проходит конференция демократических сил, на которой намечено отобрать делегатов на съезд нового оппозиционного движения под рабочим названием «Солидарность». Какие еще задачи и планы включены в программу конференции? Кто организаторы, участники собрания? У нас есть возможность услышать ответы на эти и другие вопросы. На конференции присутствует мой коллега Михаил Соколов, который выходит на связь со студией. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день. Конференция демократических сил Москвы со второго раза все-таки удалась. На этот раз никто не мешал активистам политических и гражданских организаций собраться в комплексе Измайлова. Один из организаторов конференции Лев Пономарев говорит, что это очень удачное сочетание: правозащитники, гражданские активисты и политики, представляющие самые разные партии: и Яблоко, Российский народно-демократический союз, бывший союз правых сил и другие структуры. Сейчас уже выступили некоторые лидеры, например, Илья Яшин, представитель молодежного яблока, заявил, что эпоха раздора в демократическом движении прошла, и у России будет широкая демократическая коалиция. Выступил лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, который сказал, что первоочередная задача демократов – это восстановить альтернативные власти, политическое пространство, бороться за нормальные демократические выборы, а те, кто участвует в разных прокремлевских структурах, они просто марионетки в виртуальном театре. Каспаров предупредил, что в условиях экономического кризиса власть будет звереть, поскольку резервы ее экономически не бесконечны и они разбазариваются, но они, вот те, кто организовали эту конференцию, не боятся политической конкуренции, они хотят ее восстановить, готовы к любой гражданской политической борьбе. Выступил и бывший лидер Союза правых сил Борис Немцов, который сказал, что у движения «Солидарность» будет коллективное руководство, и тоже подчеркнул, что главное сейчас бороться не на выборах, а за право свободных выборов. Лозунг движения, считает Немцов, это «руки прочь от российской конституции», поскольку ее изменения в авторитарной стране – это путь к туркменизации России, а реформировать конституцию можно только в демократических условиях. Немцов также призвал к тому, чтобы участвовать в создании реально независимых профсоюзов, а не принимать участие в продажных прокремлевских структурах. Предстоит также москвичам, тем, кто участвует в «Солидарности», выработать свою позицию по отношению к предстоящим в следующем году выборам в Московскую городскую думу. Выступал член президиума Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова Иван Стариков, который также призвал к тому, чтобы реалистично относиться к нынешней власти, которая сейчас расплодила разнообразные корпорации, экономическую конкуренцию подавила, и, как считает Стариков, экономический кризис может привести к той ситуации, что нынешняя власть рухнет, и до этого необходимо создать такую структуру, которая подхватила бы власть, чтобы власть не оказалась валяющейся на улице. Вот такие выступления на Московской конференции демократических сил уже прозвучали.
Спасибо большое, Михаил. Это был мой коллега Михаил Соколов, который сегодня находится на конференции демократических сил, проходящей в Москве. Сейчас в российской столице 12 часов 15 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне расследуют обстоятельства взрыва, в результате которого погибли четверо и были ранены 8 человек, большинство милиционеры. В Ингушетии в субботу вечером на окраине Назрани было обстреляно кафе, один человек погиб. В Москве сегодня проходит конференция новой оппозиционной организации «Солидарность». В Грузии отмечают пятую годовщину революции РОС. Одновременно в Тбилиси проходит съезд новой оппозиционной партии, которую возглавила Нино Бурджанадзе. В кулуарах саммита ОТЭС и Перу прошли переговоры президента России с лидерами США и Японии. Следующий выпуск новостей вы услышите в середине часа в нашей программе. Сегодня в программе «Лицом к лицу» принимает участие заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по науке и наукоемким технологиям, член Генерального совета партии «Единая Россия» Игорь Егошин. Ведет программу Михаил Соколов. Первый раз в эфире сегодня в 14:00, повторы в 20:00 и в понедельник в 4 часа утра. Вы слушаете «Свободу в полдень». На уходящей неделе в Московском окружном военном суде была предпринята попытка слушаний по делу об убийстве осенью 2006 года обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. На скамье подсудимых четверо обвиняемых, среди которых бывший офицер спецслужб и бывший милиционер. Однако предполагаемый убийца не пойман, имена заказчиков неизвестны. Еще до начала слушаний дела на процессе разразился скандал, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Вопреки ожиданиям, Московский окружной военный суд так и не начал рассматривать по существу дело об убийстве Анны Политковской. То есть об этом было объявлено, и сторона обвинения даже успела выступить перед присяжными, пояснив им свою точку зрения, а подсудимые успели заявить о своей невиновности. Суд даже определил порядок исследования доказательств, и стало известно, что эпизод, касающийся непосредственно убийства журналистки, будет рассматриваться первым. Однако дальше этого дело не пошло. И вообще на этой неделе все внимание было приковано не к сути процесса, а к тому, что происходило вокруг него. Так для многих стало неожиданным решение председательствующего в суде Евгения Зубова о том, чтобы проводить слушание в открытом судебном заседании. Этого решения ждали, о нем просили, но до конца не верили, что суд отклонит ходатайство прокуратуры, стремившейся закрыть процесс. Правда, судья Зубов оговорился, если хоть один из присяжных сообщит о давлении, оказываемом на него, процесс тут же будет закрыт. Отчасти это заявление объяснялось тем, что зал, выделенный для рассмотрения дела об убийстве Анны Политковской, совсем невелик, и часть запасных присяжных, предполагалось, что их будет 8, должна была бы разместиться на местах, отведенных для публики. Тем не менее, даже с этой оговоркой решение о гласном судебном разбирательстве в редакции «Новой газеты», где работала Анна Политковская, назвали важным достижением.
Если честно говорить, мы не совсем верили в то, что этот суд будет открытым. Это принципиальная вещь, потому что расследовать убийство журналиста и публичного деятеля в суде можно только в открытом процессе, иначе считаю, все это бессмысленно. Во-вторых, то даже в тех материалах, которые переданы в суд, они не полные, естественно, потому что основная часть дела еще не расследована. Но даже в этих материалах существует достаточное количество фактов и сведений, которые должны стать предметом общественного обсуждения. И власть, и общество должны на примере этого процесса сделать определенные выводы о том, что у нас происходит с правоохранительной системой, что у нас происходит со специальными службами, что у нас происходит с криминалом, и вообще, как могло получиться так, что только много журналистов у нас погибли, и пока ни одного заказчика не было установлено.
Сказал заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов. На следующий день в суде отбирали присяжных, говорит адвокат потерпевшей стороны Анна Ставицкая.
Поровну мужчин и женщин, люди совершенно разные, совершенно разных профессий. Про социальный статус я не могу говорить, потому что для меня социальный статус, в принципе, не имеет значения. Все вполне здравомыслящие люди, возраст где-то от 35 до 60 лет. Ну, в общем, коллегия была сформирована, и теперь начнется самое, если так можно сказать, интересное в этом процессе, когда стороны будут доказывать свою позицию.
И вот, наконец, первый день слушаний. В Московском окружном военном суде аншлаг. Более сотни журналистов, множество фото и видеокамер. Все желают попасть в зал. Однако это удается лишь немногим. Всего человек 15. Места нет. Но и те счастливчики, которых все-таки пустили, пробыли в зале не более 15 минут. Выяснилось, во всяком случае, об этом сообщил председательствующий, сославшийся на одного из сотрудников суда, что присяжные отказываются участвовать в слушаниях, если в зале будет пресса. А потому процесс был объявлен закрытым.
Просто сейчас даже ни присяжных, ни, они не вышли в зал заседания, поэтому даже их мнение вот так вот открытого никто не знает. Может быть, это провокация, может, не провокация, кто знает.
Сказал адвокат одного из подсудимых Валерий Черников после того, как судья попросил журналистов удалиться. Судя по тому, что происходило дальше, слова адвоката оказались пророческими. На следующий день, 20 ноября, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Евгений Колесов, запасной присяжный из коллегии, рассматривающий дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политков, заявил, решение о том, что пресса не должна присутствовать в зале судебных заседаний, мы не принимали.
Все абсолютно присяжные были возмущены тем, что нас выставили в таком глупом каком-то виде. Мы написали заявление общее на имя судьи, что мы никаких заявлений в течение процесса не делали. Это первое. Второй пункт. Мы просим убрать только видео и телекамеры. Пишущую прессу, средства массовой информации, мы не возражаем против того, чтобы она участвовала в этом суде. Не все подписали, подписали только 19 человек, но это дело, личное дело каждого.
Буквально за 2 часа до этого заявления в эфире «Эхо Москвы» в Московском окружном военном суде было объявлено о перерыве в слушаниях по делу об убийстве Анны Политковской до 1 декабря. Под тем предлогом, что одному из адвокатов, дескать, срочно нужно уехать для участия в другом процессе. Впрочем, сам он об этом не ходатайствовал и уезжать никуда не собирался. Вероятно, получив заявление присяжных, председательствующий Евгений Зубов взял тайм-аут для того, чтобы решить, что делать дальше и стоит ли открывать процесс для прессы. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Далее в нашей программе обзор американских еженедельников, подготовленный Еленой Архиповой. Его основные темы – военно-политическая стратегия Барака Обамы, намечающийся союз крупных развивающихся стран, попытки клонирования мамонта.
Переезд избранного президента США в Белый дом вовсе не будет означать, что Пентагон заморозит планы создания системы противоракетной обороны, пишет Time в статье под заголовком «Почему Барак Обама не откажется от звездных войн». Такую крупномасштабную военную программу остановить очень трудно. С 1983 года, когда Рональд Рейган призвал к созданию новой системы ПРО, на нее было потрачено более 100 миллиардов долларов. Действующий президент Джордж Буш обещал создать противоракетный щит и сдержал слово. Даже когда Пентагон будут контролировать демократы, проект не закроют, если Обама сохранит пост министра обороны за Робертом Гейтсом, как ему советуют помощники. В ходе своей предвыборной кампании избранный президент заявил, что Иран и Северная Корея способны получить ядерное оружие и воспользоваться им. И, следовательно, противоракетная оборона необходима. У Обамы еще есть сомнения относительно развертывания элементов системы ПРО в Европе, но высокопоставленные военные утверждают, что интересы США могут серьезно пострадать, если демократы откажутся от этой идеи. Вероятность размещения элементов ПРО в Польше и Чехии растет и благодаря критическим заявлениям Москвы. Политологи полагают, что Обама не может позволить себе роскоши пойти на уступки России, особенно в начале президентского срока, сообщает Time.
Незадолго до начала саммита «Большой двадцатки» представители правительства России без излишней шумихи предложили своим коллегам из Бразилии, Индии и Китая устроить неофициальную встречу в рамках форума в Вашингтоне. По мнению Newsweek, это стало одним из многочисленных сигналов последнего времени о том, что расклад сил на мировой арене, сложившийся после Второй мировой войны, меняется в пользу нового международного порядка 21 века. Не исключено, что к 2050 году 4 страны – Россия, Бразилия, Индия и Китай – вытеснят Европу из списка 6 крупнейших экономик мира. Речь идет о самой масштабной трансформации со времен создания ООН, Международного валютного фонда и Всемирного банка в конце 40-х годов. Каждый из членов четверки, помимо участия в коллективных усилиях, преследуют собственные национальные интересы. Бразилия и Индия хотят получить место в Совете Безопасности ООН. Россия стремится вступить в ВТО. А Китай путем союза с Индией и Бразилией намерен позиционировать себя как демократическое государство. Так или иначе, но с группой придется считаться. По словам одного высокопоставленного дипломата, новые игроки видят разные сны, но спят в одном шатре, считает Newsweek.
Федеральная резервная система США потратит на поддержку банков 250 миллиардов долларов. Еще 40 миллиардов предназначены для спасения крупнейшей страховой компании страны. Предполагается, что такие вливания активизируют деятельность финансовых институтов. Но пока этого не происходит, пишет Newsweek. В Финансовом комитете Сената США обсуждаются вопросы о том, как владельцы банков будут выплачивать дивиденды инвесторам, а также зарплаты и бонусы руководителям банков и другим служащим. Вопрос о росте кредитования, ради которого из бюджета были изъяты огромные суммы, не был включен в повестку дня конгрессменов. А банкирам напомнили, что кредиты должны выдаваться только тем заемщикам, которые наверняка смогут их вернуть. Специалисты по экономике полагают, что есть и иные пути выхода из финансового кризиса. По их мнению, эффективной мерой могли бы стать аукционы так называемых «плохих долгов», на возвращение которых уже не надеются. В этом случае налогоплательщики не пострадают. Министр финансов Паулсон не в восторге от этого плана, но это не означает, что будущая администрация проигнорирует новую идею, заключает Newsweek.
На этой неделе ученые объявили, что им удалось расшифровать геном шерстистого мамонта. Его сородичи обитали на Земле 10 тысяч лет назад. Теперь события, происходившие в фильме «Парк юрского периода», уже не кажутся столь фантастичными. Ученые извлекли молекулы ДНК из шерсти нескольких мамонтов, сохранившихся в вечной берзлоте. Исследователи особо подчеркивают ценность открытия, утверждая, что благодаря ему можно будет ответить на многие вопросы, связанные с эволюцией, например, африканских слонов. слонов. Но больше всего людей интересует, можно ли воссоздать живого мамонта. Ньюсуик утверждает, что решение этой задачи вполне реально, поскольку у мамонтов, в отличие от динозавров, на Земле сохранились сородичи.
Обзор американской прессы подготовила Елена Архипова. Первые полчаса «Свободы в полдень» завершает рубрика «Моя неделя». С кинорежиссером Иваном Дыховичным беседует Вероника Баде.
Скажите, пожалуйста, Иван, как прошла у вас неделя?
Она прошла достаточно напряженно, потому что я был востребован на телевидении постоянно. Ну, это были программы с Архангельским о новом финансировании кино, о законе о кино, о многих вещах, которые перейдут в кинематографе. До кризиса встал вопрос о том, что будет новый бюджет кинематографа, 3 миллиарда отпускается на кинематограф. Я думал, что он будет сокращен. Как эти деньги будут распределяться? Кто их будет распределять? Кому они достанутся? Это будет форма госзаказа. Эта форма подразумевает, что государство что-то хочет от художников получить. Оно ничего не сформулировало. Единственное, что оно сформулировало, оно хочет, чтобы у нас были фильмы на тему патриотизма. Ну, мне кажется, что на тему патриотизма это очень скользкая история. У нас достаточно много есть режиссеров, которые очень сейчас выглядят такими патриотами квасными.
А вам лично было бы интересно снимать фильмы на тему патриотизма?
Я думаю, что я все фильмы снимаю на тему своего отношения к месту, где я живу. То есть, ну, так принято говорить, к родине своей. Я копейки выставил абсолютно, ну, приятие того места, где я существую. Неприятие огромного количества проблем, которые здесь существуют. Неприятие определенного понимания проблем. Но я не считаю, что тема патриотизма должна вот так прямо быть отражена. У нас что? Наступила какая-то война. У нас патриотизм, по-моему, такой порядок. У нас все патриоты. Мне кажется, нам надо бороться с патриотизмом, с таким властным, а не его пропагандировать.
А вы сами сейчас над чем работаете?
Я работаю последними 3 днями жизни Маяковского. Вот у меня сценарий, я написал на эту тему. Такая картина называется «Володя», где Маяковский через 15 минут после его смерти сюда приезжает следователь, и он опрашивает людей, которые с ними провели эти последние 3 дня.
А в какой стадии сейчас картина?
Ну, я предложил это Константину Эрнсту. Но денег нам не хватает. Я нашел каких-то спонсоров, но ударил кризис, и они, как сказали, они до Нового года хотят подумать. Ну, я, конечно, хочу как можно раньше приступить к работе. И мне кажется, что во времени это очень важная история.
С кинорежиссером Иваном Дыховичным беседовала моя коллега Вероника Баде. Сегодня, 23 ноября, в 18 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича историк из Санкт-Петербурга Дина Хапаева. Программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы» сегодня, 23 ноября, в 18 часов 7 минут по московскому времени. Во второй части программы «Свобода в полдень» вас ждет исторический календарь, новости светской жизни, рубрики «Ключевое слово недели» и «Городская тема». Все это в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». А сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
В Чечне расследуют обстоятельства взрыва, в результате которого погибли 4 и были ранены 8 человек, большинство – милиционеры. Возбуждено уголовное дело по статьям посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконное хранение и оборот оружия. В Москве проходит региональная конференция новой оппозиционной организации «Солидарность». Среди ее создателей – известные политики, в том числе Гарри Каспаров, Борис Немцов, Никита Белых, Максим Резник, Илья Яшин, Денис Белунов. Сегодня в Грузии отмечают 5-ю годовщину революции Рос. Одновременно в Тбилиси проходит съезд новой оппозиционной партии, которую возглавила бывшая соратница президента Саакашвили Нино Бурджанадзе. Президенты России и США Дмитрий Медведев и Джордж Буш на встрече в Лиме договорились совместно бороться с пиратами. Оба президента в целом позитивно оценили сотрудничество между двумя странами, несмотря на имеющиеся разногласия. Япония надеется решить вопрос о спорных территориях и урегулировать пограничную проблему с Россией, заявил глава японского правительства Таро Асо на переговорах с президентом России Дмитрием Медведевым в кулуарах саммита АТЭС в Перу. Избранный президент США Барак Обама, как ожидается, в понедельник объявит состав экономической команды своей администрации. На юге Афганистана уничтожен влиятельный полевой командир талибов. Как сообщает командование сил НАТО, мулла Ассад был убит в ходе операции 19 ноября. На Украине из-за непогоды без света остались более 300 населенных пунктов в 14 областях. Мокрый снег, сопровождаемый шквалистым ветром, привел к тому, что автоматически включились блокираторы на линиях электропередачи. Трое граждан Германии, задержанных на прошлой неделе по подозрению в причастности к взрыву в столице Косово Приштине, останутся под арестом еще месяц. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в рубрике «Гламорама» рассказ о некоторых неполитических, светских, скандальных и печальных событиях уходящей недели. Рубрику ведет Софья Корниенко.
Пока все вокруг приуныли под гнетом финансовых неурядиц, итальянский премьер Сильвио Берлускони в который раз взял на себя роль персонажа, ответственного за разрядку напряженной обстановки на политической сцене. Свою очередную шутку, или, по определению итальянской «Корьере де ла Сера», театральный выход из-за импровизированного занавеса, Берлускони подготовил ко встрече в верхах между лидерами Италии и Германии в начале недели в Триесте. Лидер Германии Ангела Меркель прибыла на место встречи, на площадь Единства Италии, а коллеги итальянского лидера и след простыл. Как оказалось, Берлускони спрятался за знаменосцем. И как только немецкая делегация подошла поближе, выскочил из-под знамени со словами «А вот и я, sono qui». В ответ на такое неожиданное «ку-ку» в свой адрес Меркель не растерялась. Радостно всплеснув руками, она произнесла «Сильвио». Так что, даже если Берлускони и застал ее врасплох, виду немецкий канцлер не подала. Эта сцена произошла на глазах у десятков журналистов. Итальянский премьер пожал руки нескольким горожанам и сказал: «Везет же вам, что вы здесь живете».
Благодаря своим отступлениям от протокола, Берлускони давно стал героем анекдотов. Кажется, все уже смирились с тем, что итальянский премьер любит ставить рожки коллегам на официальных фото, однако зачастую его шуточки подвергаются критике сторонников более политкорректного юмора. Последним таким эпизодом стало высказывание Берлускони об избранном президенте США Бараке Обаме. Находясь с визитом в Москве, премьер Италии отметил, что у Барака Обамы есть все, чтобы иметь с ним дело. Он молодой, симпатичный и даже загорелый, сказал Берлускони. Двусмысленные комплименты – конек итальянского премьера. 6 лет назад, во время первой встречи с Андерсом Фогом Расмунсеном, премьером Дании, Берлускони не сказал: «Расмунсен – самый красивый премьер-министр в Европе. У него настолько приятная внешность, что я даже подумаю представить его своей жене, ведь он красивее ее любимого философа Массимо Качьяри». Интересно, что в результате больше всех обиделся Массимо Качьяри, назвав поступок Берлускони абсолютно глупым. А в 2005 году итальянский премьер оказался виновником маленького дипломатического скандала в невозмутимой Финляндии. Отвечая на вопрос журналистов, как ему удалось заручиться поддержкой президента Финляндии Тарии Каарины Халанин, Берлускони сказал: «Я был вынужден использовать всю мою тактику плейбоя». Хельсинки незамедлительно вызвал посла Италии для разъяснений.
Царские подарки переживут и дарителей, и новых хозяев. Даже самые недорогие из них, фотокарточки, например, по прошествии времени обретают новую мистическую жизнь и будоражат воображение. В русской секции шведского аукциона «Буковскис» в конце ноября будут выставлены на продажу 2 частных фотоальбома семьи Романовых. Альбомы собрала фаворитка Григория Распутина и подруга императрицы Александры Федоровны Анна Вырубова. На сайте аукционного дома вывешена фотография 1911 года, на которой запечатлены все 5 детей Романовых – Мария, Татьяна, Анастасия и Ольга в шелковых кокошниках и цесаревич Алексей в парадной форме. Под фотографией 5 автографов детским почерком. Фрейлина Вырубова в течение 6 лет посылала фотографии императорской семьи в Швецию, семье Ледбрук. На аукцион альбомы попали как часть наследства известного коллекционера Брайана Ледбрука. 136 фотографий, среди которых много неофициальных домашних снимков Романовых, оценили в 10-15 тысяч евро.
Всего в русской секции аукциона «Буковскис» выставлено 199 лотов, общей стоимостью около 800 тысяч евро. В том числе портреты Николая II, кисти шведского художника Оконда Рюска Конснора и Александра Маковского, а также пейзажные полотна Оскара Рабина, Игоря Грабаря, Евгения Климова, графика Ивана Шишкина и Ильи Репина. Свои первые русские торги «Буковскис» провел в 1931 году в Стокгольме. Среди наиболее памятных лотов того аукциона был серебряный кубок работы нюрнбергского мастера Ганса Рейса, подарок королевы Кристины царю Алексею Михайловичу, преподнесенный в 1647 году. С тех пор много разошлось по миру царских подарков.
Deceived you, my friend, but if you show me the cash, then I will take it. If you tell me to cry, then I will fake it. If you give me a hand, then I will shake it. You will do anything for money.
Anything, anything, anything for money. Lie for you, die for you. I sell my soul to the devil.
Рубрика «Гламорама», подготовленная Софьей Корниенко.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжосат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Ретроспектива знаменательных событий будущей недели в историческом календаре Леонида Гержоя.
23 ноября 1905 года в России создан Союз 17 октября. Праволиберальная партия октябристов во главе с Александром Гучковым и Михаилом Родзянко. Царский манифест 17 октября, обещавший населению гражданские свободы, дал возможность политическим партиям действовать открыто. Возникшие ранее партии эсеров и социал-демократов продолжали существовать то легально, то нелегально, однако все они имели легальные печатные издания. Либералы разделились на левых – кадетов и правых – октябристов. Октябристы были сторонниками конституционной монархии с сильной императорской властью, считали необходимым соблюдение гражданских свобод, но не требовали всеобщего избирательного права. Это была партия промышленников, купцов, чиновников, помещиков. В 1906 году в ней насчитывалось 65-70 тысяч членов.
«24 ноября 1879 года в петербургском соляном городке открыто Центральное училище технического рисования. Финансировал строительство училища барон Александр Штиглиц, крупный предприниматель, поклонник искусств. Архитектором он пригласил Максимилиана Месмахера, который впоследствии стал первым директором нового учебного заведения». До последнего дня жизни Штиглиц оставался попечителем училища и завещал ему большую сумму. В числе воспитанников училища – Кузьма Петров-Водкин, Анна Остроумова-Лебедева, Георгий Верейский, Аркадий Рылов. В советское время училище носило имя Веры Мухиной, а ныне стало художественно-промышленной академией.
25 ноября 1923 года Президиум исполкома Коминтерна под председательством Григория Зиновьева заслушал сообщение приехавшего в Москву начальника генерального штаба армии Гоминдана о деятельности Компартии в Китае. Перед Гоминданом стояла задача создания собственных вооруженных сил, поэтому основатель партии Сунь Ятсен направил в Советскую Россию своего ближайшего соратника Чан Кайши. В Москве он предложил план военных действий в Китае, который предполагал значительную советскую помощь. Несмотря на то, что в ту пору Москва поддерживала Чан Кайши, считая, что его работа – часть мировой революции, его план был отвергнут, а взамен китайским товарищам предложили помощь в создании чисто коммунистических вооруженных сил партии на их базе в Гуанчжоу.
All of my life. I've been searching for a love like ours.
26 ноября 1938 года родилась американская поп-певица Тина Тернер.
I was so sure. Are you really safe? Your heart's changing. Do you really mean goodbye? Don't leave me this way. Don't tell me it's over. We've only begun, and our love is so young. You're leading me nowhere. Don't leave me this way.
27 ноября 1895 года шведский изобретатель и промышленник Альфред Нобель подписал в Парижском клубе завещание, согласно которому его капитал переводился в ценные бумаги. Создавался фонд, чьи доходы предписывалось выплачивать в виде премии тем, кто за предшествующий год внес наибольший вклад в прогресс человечества. Доходы были разделены на 5 частей для награждения за важные открытия, изобретения или усовершенствования в области физики, химии, физиологии, медицины, а также за наиболее значительное литературное произведение идеалистической направленности и весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение постоянных армий или в развитие мирных инициатив. Завещание Нобеля долго оспаривали его родственники. Впервые церемония вручения премии состоялась в 1901 году. Ее приурочили к 5-й годовщине со дня смерти учредителя.
28 ноября 1941 года в Берлине состоялась встреча Гитлера и великого иерусалимского муфтия Аль-Хусейни. Сводка новостей из Берлина называла муфтия одним из наиболее выдающихся представителей арабского национального движения. Ближний Восток рассматривался Германией как плацдарм для экспансии в Советскую Среднюю Азию и Республики Каспия и Британскую Индию к нефтяным запасам. Инициатива встречи исходила из Берлина. Еще до ее начала статс-секретарь немецкого МИД барон фон Вайтзекер передал Аль-Хусейни такое сообщение. «Немцы и арабы имеют в англичанах и евреях общих врагов и стали союзниками в борьбе против них». Гитлер пообещал муфтию уничтожить еврейские элементы на Ближнем Востоке.
Двадцать ноября 1825 года в Париже родился Жан-Мартен Шарко, французский врач-психиатр, основатель нового учения о психогенной природе истерии, учитель Зигмунда Фрейда. Стараниями Шарко больница при богадельне «Ла Сальпетриер» превратилась в центр научных исследований. Никто не давал Шарко денег. Он сам смастерил примитивное оборудование и создал лабораторию в коридоре больницы. А врачи говорили, Шарко исследует человеческое тело, как Галилей исследовал небо, Колумб – моря, Дарвин – флору и фауну Земли. Шарко основал кафедру психиатрии в Парижском университете и журнал «Архивы неврологии».
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой. В Москве 12 часов 45 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне расследуют обстоятельства взрыва, в результате которого погибли 4 и были ранены 8 человек. В Ингушетии в субботу вечером на окраине Назрани было обстреляно кафе. 1 человек погиб. В Москве проходит конференция новой оппозиционной организации «Солидарность». Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
После распада Советского Союза многие бывшие советские республики приобрели не только новый статус и независимость, но и новое звучание. Как это явление живет и приживается в современном мире, узнаем из рубрики «Ключевое слово», подготовленной Лилией Пальвелевой.
Ключевое слово этой недели – Киргизия. Во вторник в выпуске новостей «Радио Свобода» было такое сообщение.
В Киргизии около 500 сторонников оппозиции собрались в городе Талас, чтобы обсудить возможность импичмента президента Курбанбека Бакиева. Заседание так называемой Народной Ассамблеи разрешено местными властями. В то же время, по словам лидеров оппозиции, в разных районах страны власти мешали участникам акции доехать до Таласа. Власти Киргизии отрицают это.
Наша радиостанция здесь в меньшинстве. Журналисты других русскоязычных средств массовой информации сейчас предпочитают говорить уже не Киргизия, а Киргизстан и даже Кыргызстан. Ну а какой вариант прижился в самой стране? Об этом полюбопытствуем у сотрудника киргизской службы «Радио Свобода» Мусы Мураталиева.
Там есть с собой, всегда говорят, кыргызами себя называют. Это само название кыргызов, это идет со второго века до нашей эры. А в советское время называли киргизами, это, скорее всего, русификация, потому что такое слово тоже есть у киргизов. Киргиз означает это наречие, а в быту и на государственном уровне всегда говорили кыргызами. Оттуда и Кыргызская республика.
Да, но еще ведь появилось и вот это вот стан, которое встречается во многих тюркских языках, как Узбекистан, допустим, или Таджикистан. И у вас стали говорить Кыргызстан.
Потому что такой аффикс, означающий «страна», если перевести на русский язык, «страна киргизов» получается, или «страна таджиков», там «страна татар», «страна башкир», и «Чеченстан» тоже по-киргизски называют «Чеченстан», не просто «Чечня». То есть это означает, что это страна такого-то этноса.
Мы сейчас говорим о том, какой топоним употребляют люди, для которых киргизский язык родной. Но есть ведь еще и русское население, для которых русский язык родной. Они как говорят?
Граждане Кыргызстана все-таки сейчас адаптируются, и на официальных уровнях они всегда даже себе называют кыргызстанцами.
Это на официальном уровне. А в обыденной речи, как скажут русские, мы живем в Киргизии или мы живем в Кыргызстане?
Как-то параллельно идет, на мой взгляд.
И так,
да. Если сами этнические не киргизы, то могут и назвать, я из Киргизии. Это разрешается. Никто не делает даже замечания, что так нельзя.
А вот какова позиция директора Института лингвистики РГГУ Максима Крангауза.
Что касается вот этой чехарды с названиями, то здесь мы скорее имеем дело с политической конъюнктурой, а не с какими-то интересными языковыми процессами. Иногда эта политическая конъюнктура идет вразрез с естественным развитием языка. Вначале Киргизия изменила название на Кыргызстан.
Так и до сих пор, да. Я вчера в одном политическом журнале нашла именно такое словоупотребление – Кыргызстан.
Да, это было официальное требование со стороны киргизских властей. При том, что, конечно, для русского языка крайне нехарактерно сочетание «к», «г». Если и говорят как-то, то скорее «Киргизстан», сохраняя более привычный «киги».
Но все-таки не Киргизия.
Да, ну, здесь пошли навстречу политическим желаниям союзных стран. Это попытка, я сейчас, может быть, использую окрашенное слово, навязать свое название другому языку, что, вообще говоря, совершенно не обязательно, потому что в русском языке есть свои традиции. И никакого политического аспекта, ни позитивного, ни негативного здесь нет. Когда отношения устойчивые, страны не требуют изменения своего названия. Германия не требует от нас, чтобы мы называли ее Deutschland и так далее.
Говорит Максим Крангауз. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Уже несколько лет в Москве продолжаются споры вокруг предстоящего возведения жилого комплекса для обманутых дольщиков на бульваре маршала Рокоссовского. Несмотря на протесты жителей и экологов, его строительство запланировано на месте бывшей свалки бытового и промышленного мусора, где захоронены также и радиоактивные отходы, рассказывает Ольга Вахоничева.
История предстоящей стройки на бульваре маршала Рокоссовского в Москве началась в 1995 году, когда столичные чиновники заключили с некой фирмой контракт на возведение на месте зеленой зоны нескольких домов для обманутых вкладчиков. Впоследствии фирмы-подрядчики несколько раз менялись. Никто из местных жителей тогда и не предполагал, что место, называемое «Зеленой горкой», представляет опасность. Это впоследствии засыпанный песком овраг, куда в 50-е и 60-е годы свозили бытовые и промышленные отходы, в том числе и специальное устройство с фосфорным наполнением, содержащим соли радия. Правда открылась после того, когда на свалке научно-производственное объединение «Радон» еще до решения о строительстве приступило к работам по очистке местности от радиационных отходов. Вот что рассказывает председатель общественного комитета жителей района Богородское Сергей Зильберман.
Радон, на которого возложена была официально обязанность информировать правительство Москвы, еще в 86 году впервые обнаружил там загрязнение. В 88 году проводил работы по вывозу грунта. Тем не менее, в 96 году заключается инвестиционно-строительный контракт. Начали проводить рекультивацию, и вот это все тянется. Нас все время обманывают. Нам говорят, что там опасно, что там нельзя вообще детям гулять, а там дети всю жизнь гуляли. А куда смотрел Радон, на правительство Москвы, если там как опасно. Наплевали на, несмотря на протесты, несмотря на то, что экспертиза срок истек и так далее, протесты жителей. А жители требуют одного – действуйте по закону. Есть нормативный акт, что нельзя никакой проекты хозяйственной деятельности на зараженных территориях делать. А уж какие там безобразия творились во время этих работ, какие там были пренебрежения ко всем мерам безопасности. И сейчас нам говорят, а оказывается, там ничего не было.
Представители объединения Радона сейчас уверяют, что радиационный фон не превышает установленных норм, а реабилитируемый ими участок – свалка бытовых и промышленных отходов, на которые, правда, были найдены единичные предметы, содержащие радиоактивные вещества. «Вся проблема в том, что жители сами нагнетают панику», заявил первый заместитель директора научно-производственного объединения «Радон» Владимир Сафронов.
Вы говорите, что «Радон», говорит, что это загрязненная территория. Да не так. Это потенциально радиационно загрязнение. Появление одного очага, локального очага радиоактивного загрязнения, эта территория уже становится потенциально радиационно опасной территорией. Но мы же не отказываемся, что это было с 86 по 98 год, и это дезактивировано. И мы только констатировали, что были локальные очаги со светомассы постоянного действия. И в результате всех этих работ за это десятилетие, было за 12 там лет, он там по 98 год говорит, что мы собрали 430 килограмм радиоактивных отходов.
К сведению, это не единичный объект в Москве, содержащий радиоактивное загрязнение. Когда встал вопрос о строительстве домов на Зеленой Горке, Роспотребнадзор потребовал проект о реабилитации грунта и ведении радиационного контроля. Вот что по этому поводу говорит начальник отдела надзора за радиационной безопасностью Управления Роспотребнадзора по городу Москве Сергей Охременко.
Все работы, которые Мусульман проводил на Горке, они проводились в соответствии с рассмотренным нами согласованным проектом. Помимо того, что вывел Мосинпорадон, 5 кубометров отходов, какого-то распространения радиоактивного воздействия не зафиксировано.
В ответ руководитель энергетической программы Greenpeace Владимир Чупров говорит, что документальная безопасность работ не подтверждена, как и не определен ответственный за их проведение.
Если исходить из ранних документов Радона, в которых фиксируется до 2500 кубометров радиоактивных грунтов или даже отходов разной точки зрения, то это очень опасный объект. По документам, которые начали появляться через 2-3 года, оказалось, что на самом деле не все так опасно. Нас это очень сильно напрягает. Если раньше эта территория предполагалась как зеленый коридор, как часть системы охраняемых территорий города Москвы, то каким-то быстрым, моментальным решением это было отменено. Москва ищет территории под новую застройку любой ценой. В данном случае мы хотим определить, какова эта цена.
Экологи и местные жители потребовали создать независимую комиссию еще для одного обследования экологического состояния Зеленой Горки. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И в заключение «Свободы в полдень» из традиционной рубрики нашей программы, которую готовит моя коллега Вероника Баде, мы узнаем, что принесла уходящая неделя искусствоведу Иосифу Бекштейну.
Иосиф, как прошла у вас неделя?
Я полетел во вторник из города Лондона, где провел время в изучении британского современного искусства, посещением музеев подобных Tate Modern и тому подобное, приобретением книг по современной художественной культуре. Впечатление. Интересно, что была выставка Марка Ротко, большая,
стоит. Но всегда приходят на ум какие-то сравнения с тем, что происходит в музейной жизни в России. И, конечно, каждый раз поражаешься как бы различию в том, как устроена художественная сцена в Европе и в нашем Отечестве. Но я думаю, что до сих пор у нас российская художественная сцена, она еще не смогла как бы интегрироваться в международную художественную систему и представляется достаточно такой периферийной и провинциальной. Я вот присутствовал на открытии выставки великого британского художника Тернера в Пушкинском музее. И это, конечно, великий художник, но то, как демонстрирует, экспонирует искусство в этом замечательном музее, это каждый раз поражает. Там почему-то у меня маленькая деталь как-то всегда удивляет. То, что в Белом зале, допустим, когда экспонируются работы, вешаются на стенки, они вешают на веревочки. Нигде в мире уже картины на веревочки не вешают.
Еще какие-то интересные культурные впечатления были у вас на этой неделе?
Еще вот я посетил выставку номинантов премии Кандинского в ТДХ. Это такое важное художественное событие. У нас несколько премий для художников действующих существует, в том числе. Государственный центр современного искусства присуждает премию «Инновация». А вот возникла такая инициатива недавно, 2 года назад, возникла еще одна премия, называется премия Кандинского. Такой Шалва Бреус был ее инициатором. И вот они в этом году устроили большую такую репрезентативную выставку номинантов этой премии. И это очень эффектно, так сказать, инсталлирована выставка с очень большим количеством интересных произведений, дает какую-то панораму современной художественной жизни. Не только Москвы, но и России, потому что, согласно уставу этой премии, любой художник может представить свою работу на суд жюри. И уже жюри отбирает номинантов, которых там довольно много. Но вот получается интересная такая, целый срез.
Вы можете сказать, что вы открыли там для себя какие-то новые имена?
Я могу, не рискую прямо их еще правильно называть, потому что это такие не очень известные художники. Но да, действительно, там главное, что это художники совершенно удаленных точек земной поверхности от Москвы. И мне было интересно. Премия Кандинского, это, мне кажется, очень такая интересная дебютная идея. И она прогрессирует. Выставка этого года гораздо интереснее, чем прошлогодняя.
А вы сами сейчас какими проектами занимаетесь?
Вот мы успешно завершили проект ретроспективы Ильи и Эмилии Кабаковых. А сейчас мы вернулись к размышлениям относительно того, как лучше всего обустроить третью московскую биеннале современного искусства. Мы ее планируем открыть 24 сентября 2009 года. Мы пригласили в качестве куратора одного из самых уважаемых людей в нашем сообществе, Жана Бермартена, бывшего директора Центра Помпиду, человек, который осуществил несколько совершенно блестящих проектов в своей жизни. Он уже, так сказать, нам представил какой-то предварительный список художников, с которым он хотел бы работать. Осталось уточнить место проведения, ну и бюджет.
С искусствоведом Иосифом Бакштейном беседовала моя коллега Вероника Баде. Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Наталья Флоринская. Прежде чем попрощаться, напомню, что сегодня в 13 часов, сразу после выпуска новостей, в эфир выходит передача «Общественное мнение». Самые свежие социологические исследования, живые голоса россиян, опросы, проведенные «Радио Свобода» на улицах российских городов. Ведет программу Вероника Баде. Первый раз в эфире сегодня в час дня после выпуска новостей. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи по московскому времени. А я прощаюсь с вами. Желаю вам всего доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По некоторым сведениям, к аресту Зельцера и Функ причастен российский олигарх Борис Березов.
Михаил Бекетов был найден с тяжелейшими травмами в бессознательном состоянии.
Я направил ходатайство о помиловании, действуя на основании доверенности от имени Светланы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».